Карина Демина. Механическое сердце. Искры гаснущих жил. Глава первая. Кэрри ненавидела игру в прятки. «Раз, два!» Голос брата разносился по пустому холлу, поторапливая. «Бежать! Куда? Вверх по лестнице! Три!» «Налево! Темнота коридора и прямоугольники двери! Четыре и пять!» Он не торопится, а Кэрри спешит, дергая ручку. «Заперто! И следующее тоже! В этом доме полно запертых дверей!»
«Я иду тебя искать!»
Дверь открывается с протяжным скрипом, и Кэрри ныряет в пыльный полумрак комнаты. На третьем этаже давно никто не живет, и Кэрри запрещено сюда заглядывать, но где еще ей спрятаться? Комната невелика. Почти всю ее занимает огромная кровать с пропыленным балдахином. Старые гардины плотно сомкнуты, словно шиты паучьей тонкой нитью. Еще есть стол и гардеробный шкаф с резной дубовой короной. И Кэрри, прислушавшись, бесполезно, он всегда ступает бесшумно, забралась в меховую, набитую старыми шубами, утробу.
«Кэрри!»
Его голос долетел издалека.
«Ты где?»
Он приближался. Неспешно, хотя наверняка уже взял ее след.
«Здесь?» «Не, здесь заперто. И тут заперто. И это тоже.
Ближе и ближе, с каждым шагом.
А здесь открыто. Кэрри, ты же не выбрала эту комнату. Не разочаровывай меня, сестричка. Ты должна была хорошо спрятаться. Так хорошо, чтоб я не нашел тебя».
Кэрри замерла. Жаль, что вонь отсыревшего меха не так сильна, чтобы перебить ее след.
«Где наша Кэрри?»
Он остановился напротив гардероба.
«Под кроватью, быть может?»
Он знает, но тянет время, ведь если откроет дверь, то игра закончится. Ему нравится играть в прятки. Не прятаться, искать, охотиться. Раньше они вместе охотились в саду на майских жуков, и Свер приносил их в кулаке, раздраженных, шелестящих, а Кэрри подставляла металлическую коробку от Монпансье. Внутрь она заботливо клала траву, чтобы жукам было что есть. А Свер пробил в крышке две дырки, и жуки могли дышать. Они возились в жестянке, скребли лапами, жвалами, норовя выбраться, и Кэрри, прижав коробку к уху, подолгу слушала. Чудились ей возмущенные жучиные голоса. А вечером они вместе жуков отпускали, чтобы поутру было на кого охотиться вновь. Тогда Свер был другим, добрым. Зато теперь Кэрри знает, каково было тем жукам.
«Нет, под кроватью ее нет. Да и что маленьким девочкам делать под пыльной кроватью? Тогда за гардинами прячется. Кэрри!»
Кольца скрипят, сдвигаясь, и верно, потревоженная пыль окружает его, заставляя чихать.
«И здесь ее нет!»
В его голосе проскальзывает легкое удивление.
«Как хорошо спряталась наша Кэрри! Быть может, я и вовсе ее не найду!»
Он отступает и трогает дверь. Кэрри слышит ее скрип, но этот звук — часть игры. И Кэрри, упираясь ногами и руками в дно гардероба, пытается отползти, спрятаться в мех. Длинный ворс щекочет щеки, лезет в рот, пыль забивается в нос. И шкаф не так уж глубок.
«Найду, конечно, найду!»
Его голос близко.
«Например, вот здесь».
Он распахивает дверцы, едва не срывая их с петель.
«Я тебя нашел!»
Его пальцы впиваются в руку Кэрри и тянут. Она же упирается, понимая, что это лишь сильнее разозлит его. Но ей так страшно! Однажды Свер вырвал жестянку и швырнул в костер.
«Поймал! Поймал!»
Вытащив Кэрри, он позволяет ей встать на ноги и сам одергивает платье.
«Измялась. И пыль в волосах. На кого ты похожа, Кэрри?»
Она знает, как правильно отвечать на этот его вопрос, и, опустив взгляд, он ненавидит, когда она смотрит ему в глаза. Говорит: «На выродка».
«Умница».
Наклоняясь, Свер касается холодными губами лба, и Кэрри застывает. Нельзя его провоцировать.
Но тебя оставили в приличном доме, и ты должна быть благодарна.
Я благодарна. Он аккуратно снимает пыль и паутину с ее волос, расправляет каждую складочку на платье и, коснувшись сжатых кулаков, Кэрри тотчас разжимает руки, произносит с упреком.
«Недостаточно благодарна, если позволяешь себе так выглядеть».
Ему нравится воспитывать ее. Иногда. Вечером мисс Гранж, в кои-то веки молчаливая, хмурая, сама поможет Кэрри раздеться и, смазав свежие ссадины сандаловой мазью, уложит в постель. Она расчешет волосы и заплетет рыхлую косу, а потом вместо того, чтобы просто уйти, как делает всегда, присядет рядом.
«Скоро он уедет», — скажет она.
«Потерпи, терпение — главный добродетель женщины». «Почему?» Однажды, когда он сделал слишком больно, Кэрри задала этот вопрос и сунула руку под подушку, где прятался украденный на кухне нож. Она устала терпеть. И завтра, когда Свер захочет поиграть снова, Кэрри ответит.
«Потому что, милая...» Лицо мисс Гранж вдруг сделалось старым, некрасивым. «Этот мир принадлежит мужчинам. И если ты хочешь выжить...»
Она сунула руку под подушку и вытащила нож. Кэрри не собиралась разжимать пальцы, но мисс Гранж покачала головой.
«Тебе надо научиться делать то, что они хотят. Иначе будет хуже. Много, много хуже, Кэрри. Поэтому терпи. Помни, что терпение...
«Главное, добродетель женщины», — ответила Кэрри, выпуская рукоять. «Наверное, мисс Гранж права. Вряд ли у Кэрри получится ударить его. А если получится, то что тогда? Он разозлится и, да, будет много хуже. Он скоро уедет». Мисс Гранж наклонилась и поцеловала Кэрри в лоб. «Думай об этом».
«Раз, два, три, четыре, пять».
Свер ушел навсегда, но его голос вновь пробирался в сон Кэрри.
«Я иду тебя искать! Смотри, Кэрри, найду, пожалеешь! Прячься, хорошо!»
Длинная тень скользит по стене. У нее изломанные руки и тонкие пальцы, которые шевелятся, словно за стен цепляются. Ближе и ближе сбивается дыхание, и сердце замирает в тщетной надежде, что тень не услышит его.
«Кэрри!»
Вздрагивают гардины.
«Раз, два, три!»
Снова и снова он повторяет ненавистные слова.
«Четыре, пять!»
Тень изгибается в причудливом поклоне.
«Я нашел тебя, Кэрри!»
Он тянется и, неспособный дотянуться, шипит от злости. «Еще немного!»
«Я нашел тебя!»
Кэрри проснулась, закусив губу, сдерживая крик. Тишина, темнота, квадрат окна, разрезанный узорчатой решеткой. Тяжелый запах роз, недавно казавшийся раздражающе резким, успокаивает. Розы, ваза, прикроватный столик, на котором стоит графин с водой и стакан, темное озеро-зеркало на противоположной стене. Сон, всего-навсего сон, очередной кошмар, к которым она привыкла. И Кэрри, сев на кровати, коснулась пальцами пола. Холодный, осень на дворе. И тот, кто преследует Кэрри во снах, несколько недель как мертв. «Мертв», — повторила Кэрри, пробуя слово на вкус. «Мертв. Умер. Совсем умер и не придет». Она смахнула слезу и вторую тоже, закусив губу, приказала себе не плакать. Леди Эдганг обладала на редкость острым слухом, а стены во дворце были удивительно тонки. Кэрри поднялась на цыпочках, стараясь не потревожить паркет, подошла к окну. Забравшись на широкий подоконник, она прижала ладони к холодному стеклу. Покрытое рябью дождя, оно утратило прозрачность, но Кэрри, как когда-то в детстве, упрямо пыталась разглядеть, что же находится по ту его сторону. Старый сад и два куста шиповника, что сплелись ветвями, создавая удивительный узор белых и красных цветов.